Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Сегодня мы встретимся с художником Франтишеком Скалой и расскажем о книге Клода Ажежа «Религии, слово и насилие». А сперва репортаж из Амстердама, где в музее кино «Ай» отпраздновал свое 90-летие отец голландского экспериментального кинематографа, режиссер и композитор Франс Звартис. В качестве юбилейного подарка прошел показ его долго считавшегося утраченным и недавно найденного раннего фильма. Состоялся концерт музыки Звартиса в исполнении британского музыканта Стэнли Штинтера и вышла виниловая пластинка. Стэнли Штинтер несколько лет подряд работал с архивом музыкальных произведений Звартиса и выпустил 3 его альбома, а также снял о Звартисе и его жене Трикс документальный фильм. О столкновении миров в гаагской квартире Звартиса, где записывался культовый фильм «Ливинг», и за ее пределами рассказывает Софья Корниенко.
Обнаженная до пояса женщина, одетая в пластиковые маски с изображением мужских лиц, обмазывают друг друга вареньем и шоколадом. На экране подпрыгивают их груди, обваленные в муке. А что, если ужинать именно так, пока этот маленький пир не завершится, наконец, полным потоплением кухни в месиве из еды и одежды? Что, если мужу накрасить губы и ресницы, а жене надеть платье с точно такими же цветами, как на обоях, чтобы абсолютно слиться с комнатой и долго, сидя на коленях, мыть пол под его ногами? На память приходят еще сцены с голыми женщинами-куклами, с которых мужчины-санитары снимают обувь и развозят их на тележках. Иногда бывает больно и проливается кровь. Идти навстречу с автором этих сцен было страшновато, тем более к нему домой, тем более, что о нем написаны книги, и сама Сьюзен Зонтак считала его гением. На тихой улочке в Гааге, городе, продуваемом всеми морскими ветрами, дом Франца Звартиса ничем не выделяется среди остальных. Дверь открыл высокий худой старик с белым пухом на голове, как у ребенка, и такими же детскими глазами. После перенесенного инсульта двигался он медленно. Не ходил, а скорее плыл, как многопалубный пароход по своей светлой, чисто прибранной living, по-голландски «гостиной». Это было 10 лет назад. Оказывается, на юге Лондона в те самые дни происходили и вовсе мистические события. Тогда еще не было похожего на струю футуристического белого дыма над заливом Ай здания Амстердамского музея кино «Ай», где я сижу теперь, а вернее вишу высоко над водой в компании молодого англичанина, которого Франц Звартис называет «The Ambassador».
10 лет назад
в мой почтовый ящик в Пекхэме попала посылка. Она была адресована не мне, а каким-то неизвестным людям, а в графе обратного адреса были указаны контакты автошколы в графстве Саффолк, что чрезвычайно странно, учитывая содержание посылки. В ней был DVD с фильмами австрийского режиссера Питера Черкасского, Тони Хилла и Франца Звартиса. Звартиса там был фильм «Ливинг», и у меня как раз был за плечами очень насыщенный уикенд. Мы еще с двумя друзьями валялись в кровати и пытались вернуться к так называемой реальности. Посмотрев фильм Звартиса, я одновременно и воссоединился с реальностью и оторвался от своих тогдашних представлений о ней и о возможности кино и звука. Я поискал информацию о Франции и узнал, что Ай выпустил DVD с его работой. С какой-то стати мне в голову пришла идея, что я могу поспособствовать дальнейшему распространению его творчества, хотя я понятия не имел, как это сделать и в какую роль я могу выступить. Я сконцентрировался на его музыке, потому что я еще никогда не слышал такой музыки. Я связался с Ай в Амстердаме, и, на удивление, они сразу прислали его номер телефона. Я соврал Ай, сказал, что у меня своя звукозаписывающая компания. Потом я позвонил по телефону, который они мне дали, и у нас с Францем состоялась попытка общения на английском, которым он к тому времени давно не пользовался. Вдобавок, у меня тогда еще был сильный северный акцент. Потом трубку взяла Трикс. Мне долго, очень долго пришлось объяснять всей семье Звартис, что же я все-таки предлагаю, в чем заключалась цель моего вмешательства. После моих неотступных просьб позволить мне сделать что-то для Франца, хотя я сам не мог сформулировать, что именно, его дочь пригласила меня в Амстердам, сюда, в Ай. Так что для меня сегодня замкнулся магический круг. Тогда здесь как раз проходила презентация фотоколлекции амстердамского галериста Вильяма ван Зутендала, и я познакомился с Франсом. Я спросил, можно ли мне выпустить саундтреки к его фильмам, но мне ответили отказом, потому что звук и картинка в фильмах Звартиса неразрывны. Тогда я поинтересовался, нет ли еще записей его музыки, с которыми я мог бы ознакомиться, и Трикс сказал, есть полный дом таких записей.
Когда я брала у Звартиса интервью, он по несколько часов в день сочинял музыку, сидя перед компьютером и электронной клавиатурой. Он мне тогда сказал, что всегда об этом мечтал. Он мечтал стать пианистом.
Вы видели его руки? Это же руки Рахманинова.
И он выглядел таким счастливым за этой своей клавиатурой, как ребенок с любимой игрушкой. Я даже осмелюсь сказать, что он больше композитор, чем режиссер.
Он, безусловно, был более плодовитым композитором, чем режиссером, если можно к творчеству применить количественные категории.
И что же, в итоге вам разрешили выпустить его музыкальные произведения?
Я спросил, можно ли будет организовать релиз этих музыкальных записей, и Трикс ответила «да». Вот так запросто. Я приехал к ним в Гаагу и 2 недели подряд перебирал их невероятный архив. Следует напомнить, что фильм «Living» снят именно в этом доме. То есть на моих глазах произошло столкновение 2 миров. До сих пор не могу прийти в себя после такого. Целыми днями мы сидели и перебирали диски, кассеты, все носители, которые только существуют на свете у Франца. Были они все, их было очень много. Огромная часть была не оцифрована. Общались мы исключительно жестами и эпитетами «shit» или «masterpiece». Мы отказывались рассматривать что-то среднее между этими 2 крайностями.
А что, попадался и «shit»?
Попадался, но очень редко. Большинство его произведений были шедеврами. Было несколько из противоположной категории, но это было связано с техническими недостатками в качестве звукозаписи. В итоге я отобрал материал, увез домой, обработал его слегка, потому что некоторые записи резко обрывались, вернулся в Гаагу, и мы вместе спродюсировали альбом.
Вы вернулись, а Звартис говорит, а у меня еще есть, я еще сочинил.
У него всегда есть еще, это точно. Но наш первый альбом назывался Music by Franz Zwartjes. Он вышел под моим лейблом Purge 3X.
Под лейблом, который вы создали специально по этому случаю.
Absolutely.
Совершенно верно. А потом я снова уехал, но неизданного материала оставалось еще столько, что я совсем в нем погряз. И было решено для второго альбома The Teacher выбрать тему, объединить все совместные работы Звартиса и его учеников из Свободной Академии в Гааге. Плюс мы выпустили еще один совместный альбом. Звартис спросил меня, умею ли я петь. Я ответил, что не умею. Тогда пойте, сказал он.
Вы импровизировали?
Изначально да, но впоследствии я нашел свой текст, вслушавшись в его произведение.
Когда я была у него в гостях, Звартис показывал мне, как он сочиняет музыку. Его композиторский стиль очень похож на то, как он снимает кино. То есть он просто садится за компьютер и смотрит, что из этого получится. Точно так же, как раньше он просто брал камеру и снимал, без заранее продуманного плана. Наверное, такой должна быть любимая работа. Человек, хотя и стал взрослым, играет в нее. В конечном итоге это игра.
Он и мне раскрыл глаза на то, насколько я ошибался в своих попытках все структурировать. Все эти ограничения, которые мы накладываем на себя, воспитанные в нас искусственно, и приходится прикладывать усилия, чтобы вновь освободиться от этого навыка. Моя убежденность, что я не могу петь, его настойчивость, что я могу, он олицетворяет собой отказ от любых конвенциональных представлений о том, каким что-то должно быть.
Совместный альбом Франца Звартиса и Стэнли Штинтера «Звартис экс Штинтер» вышел на кассете с греческим рисунком Звартиса на обложке. «На кассете?» – спрашиваю я. «А что? Полиция Великобритании до сих пор пользуется кассетами для записи показаний», – говорит Стэнли Штинтер.
Я люблю материальность пленки, что ее можно потрогать.
А чем вам виниловые пластинки не нравится трогать? Для них хотя бы еще производятся проигрыватели.
Выпускать виниловые пластинки очень дорого стоит. Они толкают нас в индустрию, в массовое производство, которое меня абсолютно не интересует. Мне не интересно выпустить 500 пластинок с музыкой из Вартиса, а потом потратить все свои силы на то, чтобы реализовать эту продукцию. Я вообще не хочу ничего никому рекламировать, уговаривать купить. Думаю, что это еще одна причина, по которой состоялось наше с Францем сотрудничество.
Что по этому поводу говорит сам Франц?
Скажем так, все пошло бы не так, если бы я начал с того, что появился бы на пороге его дома со словами «Я сделаю из тебя звезду, бэйби». Что характеризует его работу прежде всего? Ее самостоятельность, внутренняя мотивация и самофинансирование. Это ключевой момент. Мне бы хотелось, чтобы все было наоборот, но, увы, наибольшую глубину, откровенность приходится наблюдать в творчестве тех людей, которые не то чтобы отрицают, но в принципе от природы не задумываются об экономической стороне вопроса, о маркетинге своего труда. Это и есть Звартис. Вот сегодня показывают его фильм 2. Это очень смешно. Примерно в 66-м году он познакомился с человеком из компании 7-Up. Это было как раз в то время, когда Звартис занимался перформансом и начал записывать свои перформансы на пленку. Так он и начал снимать фильм. Так вот, в фильм 2 собраны в том числе его попытки снять рекламу лимонада 7-Up и зубной пасты. Это очень странная реклама. Одна идея о том, что так можно рекламировать потребительские товары, запредельна. Если бы такую рекламу показывали на телеэкранах, мы жили бы в гораздо более честном и интересном мире.
В рекламных роликах, снятых в стилистике немого кино, мужчина гонится за женщиной на каком-то пустыре, настигает, вместе они валяются в рыхлой земле, между ними завязывается игра, кульминацией которой становится обрызгивание и обмазывание друг друга зубной пастой. Феминист Звартис за его влюбленность в красоту женского тела часто подвергался агрессивным нападкам борцов с объективацией женщины в искусстве, вплоть до того, что пленки с его фильмами уничтожались, а показы срывались. Между тем, именно женские образы в его картинах живые, характерные, самоценные, а мужские, с лицами густо загримированных статистов, второстепенные. Пересматривая сегодня фильмы Звартиса, мне приходит в голову, как я за последние годы устала сталкиваться с постоянной проверкой женских образов на объектность-субъектность.
И я устал. Мне кажется, вся эта дискуссия сводится на нет, что это играет на руку злым силам, которые ратуют за радикализацию.
Мне просто так нравится наблюдать, как герои Звартиса меняются ролями. Это как детская игра. Они играют.
Я согласен. Еще нужно себя заставить посмотреть на это как на объективацию женщин. Я каждый раз вижу в его картинках наивысшую степень восхищения формой. И я не имею в виду только внешность. То, как он работает с внутренней формой в архитектурном смысле, также он видит и внутреннее пространство женщины. В его режиссуре нет никакой догмы. Он никогда не говорил женщинам в своих фильмах, что они должны делать. Он просто сажал их в каком-нибудь месте и начинал снимать их реакцию на определенную атмосферу.
А что сами Звартис и его жена говорят по этому поводу в повседневных разговорах? Вы так много времени провели с ними?
Да, мы и говорили на эту тему. Франц сначала снял свой первый фильм, но он утерян, его никто не видел, кроме его непосредственного окружения. А потом он стал снимать свою жену Трикс в Эйндховене, где они жили в очень живописном месте. Она женщина, которую он любит и ценит больше всего на свете. Естественно, он хотел снимать именно ее. Да, он помешан на ее теле, и это совершенно справедливо, это удивительное тело. Позднее, когда фильмы начали занимать все более значимое место в его творчестве, они с женой стали приглашать друзей, которые приходили в гости, принять участие в съемках, и никто не отказывался. Вот что они рассказывают. И самое очевидное, на кадрах они хорошо проводят время, им весело. Вот что делает фильмы Звартиса такими привлекательными. И для этого не потребовалось ни крупное финансирование, ни организация. Просто они оказались в правильном месте, в правильное время, и что-то начало происходить между камерой и теми, кого снимали. Именно те, кого снимали, контролировали камеру. Наиболее наглядно это показано в фильме «Медея», хотя он и стоит в творчестве Звартиса особняком.
У меня сложилось впечатление, что Франция и Трик связывают самые нежные отношения.
Very tender. I mean, wow.
Очень нежные. Я никогда еще не наблюдал семейного союза, которым бы я восхищался, кроме их союза. Честное слово. В их жизни отсутствуют внешние ограничители, которые определяют многие союзы, давят на них, которые порождают или способствуют появлению неприятного поведения в семье. Посмотрите на их работу и сами увидите. Это прежде всего соавторство, сотрудничество. Вот почему мне так важно было, чтобы в моем юбилейном кинопроекте Звартиса была и Трикс. Если уж выступать против мизогинии, то нужно выступать не против фильмов Франца, а против культуры, в которой мы определяем доминантную силу как мужскую и каким-то образом пренебрегаем силой женской. Для меня она энергия, мощь его творчества.
Почему поборники эгалитаризма выбрали за идеал мужскую модель успеха и поведения?
Меня еще не было, когда к власти пришла Маргарет Тэтчер. Но у меня такое впечатление, что мы сейчас переживаем некий рецидив. Многие люди, к счастью, не моего круга, отождествляют Терезу Мэй с историей женского успеха. Но Тереза Мэй не женщина. В глазах этих людей она собрала в себе все качества лидера, в отличие от Джереми Корбина. То есть мы отказываем в лидерстве Джереми Корбину, потому что его невозможно наделить теми психопатическими качествами альфа-самца, которые определяют Терезу Мэй. Она не женщина. Маргарет Тэтчер не была женщиной. Стоит лишь взглянуть на решение, которое принимала Тереза Мэй в качестве министра иностранных дел, чтобы увидеть, как она ненавидит женщин. Разумеется, можно расширить этот аргумент в пользу ее ненависти к людям вообще.
И теперь представьте себе, как режиссер экспериментального кино Франц Звартис берет камеру и снимает портреты Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.
Jesus Christ.
No, I refuse. О, Господи, я не хочу этого себе представлять. Это невозможно. Впрочем, я могу себе представить, как доминирующая культура могла бы приватизировать его фильмы таким уродливым образом. Мы видим подобные примеры каждый день. Я, например, вообще не понимаю, как можно говорить о Бейонсе как о героине-феминистке. Разумеется, сегодня она с высоты своего положения может оказать влияние и поспособствовать переменам к лучшему. Но исторически ее биография – это биография успеха белого мужчины. Это отвратительно. Вот о чем имеет смысл говорить.
История Звартиса – это наоборот. История недооцененного гения, недостаточно известного за рубежом, недостаточно заметного. Несмотря на то, что языкового барьера в восприятии его работ нет, в его фильмах почти не говорят. Я недавно читала прекрасную статью про Neural Lace Илона Маска, о том, что язык в том структурированном виде, каким мы им пользуемся сегодня, уйдет в прошлое, и вместо него появится своего рода технологическая телепатия. Мы сможем мгновенно делиться своими переживаниями на уровне эмоций и мыслей, окружающих нас образов, звуков, запахов, не упаковывая все это в предложение низкой производительности, low output, что называется. Так вот, мне кажется, что фильмы Звартиса уже действуют на этом телепатическом уровне.
Его фильмы без языки, но он вообще оперирует в иной плоскости. Я отчасти боялся ехать сюда встречаться с ним, потому что опасался последствий столкновения этих двух миров. Мира, который я видел в его фильме «Living», с миром реальности, с миром настоящего времени. Думаю, у нас все получилось хорошо, но это столкновение могло обернуться катастрофой.
В каком смысле? Вы имеете в виду, что мир Звартиса – это хрупкая экосистема?
Столкновение всегда опасно. Иногда нечто удаляется из нашей непосредственной реальности, так как иначе оно может серьезно повлиять на эту непосредственную реальность и даже перенаправить ее. Поэтому мой приезд в Амстердам со всем моим энтузиазмом и, может быть, опасной наивностью, не будь я предельно осторожен и уважителен к источнику, могли бы произвести на свет монстра. Ведь я мог бы произвести 10 тысяч виниловых пластинок и попытаться продать их Бейонсе и Терезе Мэй. В нашем контракте могла быть приписка мелким шрифтом о том, что я продаю музыку Звартиса предвыборной кампании консервативной партии.
А может быть, это трансформировало бы всю их предвыборную кампанию? Звартис рассказывал мне, что однажды они пригласили сняться в одном из фильмов ослепительно красивую подружку. А когда сели смотреть отснятый материал потом, эта девушка оказалась страшной уродиной, со злыми глазами.
Если слишком много планировать заранее, то получится чудовище. Если следовать интуиции, пусть ответственно, но следовать интуиции, то в ретроспективе проявится глубокий смысл, целая амальгама смыслов, основанных на опыте разных людей. Вот почему его работа лишена догмы. Наверное, невозможно было бы выразить словами то, что дал мне Звартис, чему я от него научился.
В таком случае подождем, пока появится Neural Lace Илона Маска, и вы сможете выразить все без слов.
Тогда это будет тихое мурлыканье или тишина. Да, самый красивый ответ на вопрос о том, что подарил мне Звартис, это тишина. Вот что он мне подарил.
Рассказывал музыкант Стэнли Штинтер.
Послушаем отрывок из интервью, которое Франц Звартис дал Софье Корниенко в 2006 году.
Меня никогда не интересовало прямое воспроизведение реальности. А в кино можно все замечательно переставить местами.
Однако не кажется ли вам, что ваши фильмы ближе к реальности, нежели Голливуд? Ведь то, что показывает голливудское кино, никогда не случается в жизни. А то, что показываете вы в своих фильмах, действительно происходит в головах многих из нас.
Вот уж точно, Голливуда в жизни не происходит. Да, я работал со своего рода внутренней реальностью, но у меня не было никакой определенной цели. Меня просто приводили в восторг некоторые мимические жесты. Или среди моих учеников вдруг появлялся кто-нибудь с особенно интересной головой. Я просил разрешения поснимать его немножко. И затем, после проявки, эффект был всегда неожиданный. Совсем не такой, как если бы вы за этим человеком просто наблюдали в жизни. Настоящая революция лица. Вот, например, у моей жены Трикс была подруга, девушка ослепительной красоты. И мы попросили ее сняться. После сели смотреть. Ведь это тоже реальность, зафиксированная на пленку реальность. Так вот, эта девушка оказалась страшной уродиной со злыми глазами.
Снимать фильмы Звартис начал поздно, в 40 лет, как Пазолини. С детства он считал своим призванием музыку и живопись. Мечтал стать пианистом. Однако пошел по стопам матери, альтистки, и уже в 17 лет играл на альте в составе Нидерландского государственного оперного оркестра в Амстердаме.
Я очень серьезно занимался. Мне нравилось. Но со временем оркестр начал слишком сильно походить на ремесленный цех. Прямо какой-то профсоюз железнодорожников. Каждый день с скороговоркой «Доброе утро» и «Внутри цеховой юмор». Так, например, однажды во время выступления кто-то поставил под ноги мышеловку. В общем, через 6 лет в оркестре мне стало скучно. Я ушел в скрипичные мастера. Следующие несколько лет делал альты и скрипки. Но потом у меня случился конфликт с коллегами. Я оттуда тоже ушел. В моей жизни наступил кризис. Тогда моя мать, которая в свое время была католической монашкой, но сбежала из монастыря, посоветовала мне пойти поработать сиделкой в сумасшедший дом под городом Харлемом. Она сказала, что там у меня будет и крыша над головой, и кусок хлеба, и одновременно я буду при деле. Я проработал там год. Правда, никаким католическим медбратом я, естественно, становиться не собирался. Однако этот год в сумасшедшем доме имел на меня колоссальное влияние. Равно, как и работа в оркестре.
О чем вы сожалеете? Чего вы не успели сделать?
О нет, наоборот. Я рад, что некоторое из того, что планировал, так и не сделал. После «Пентимьенто» я так рассердился, что решил, что сниму «Пентимьенто 2» и никому не покажу. Ни одного показа не будет. Так и не снял. Я теперь смотрю порнографические видеосюжеты в интернете и думаю, нет, если так далеко заходить, то смысл теряется и появляется криминальный оттенок.
Голландские кинокритики утверждают, что вы в разной степени оказали влияние на всех. Как вы себя ощущаете в статусе живой легенды? Я смотрю, у вас и обычной таблички с именем на входной двери нет.
Я никогда не осознавал себя ни в каком особом статусе. Я ведь не знал точно, чем я занимаюсь. Вначале мне просто понравилось снимать, и я надеялся, что это ощущение останется навсегда.
То есть кино стало вашим любимым увлечением, хобби?
Я отправился в проявочную лабораторию, и там мне дали руководство, как самостоятельно проявлять дома. Мне сказали, вот реактивы, вот пропорции, а вот адрес, где их можно купить. Вот что такое для меня профессионализм. Я стал сам покупать маленькие такие дешевые банки с реактивами, кстати, из России.
А еще какие основные руководства к действию вы давали своим ученикам?
Они спрашивали, нужен ли сценарий. Я говорил, нет, не нужен. Можно снимать без сценария. Так что прямо можно сразу начинать снимать? Да, сразу и начинайте. Ведь режиссер как композитор, который сидит за роялем и сочиняет. Вот он нажимает на одну клавишу, и только тогда знает, какая будет следующая. Сейчас принято изучать великие шедевры в кино, разрабатывать по ним правила съемочного процесса. Раз великий режиссер под таким углом снимал, значит и все должны. Почему?
На вопросы Софьи Корниенко отвечал режиссер и композитор Франц Звартис.